Страница 38. Результатом пугачевщины явилось, наоборот, упрочение бюрократического абсолютизма как стражи дворянских интересов, снова оправдавшего себя в трудный час. Европеизация страны, формально начавшаяся при Петре, все более становилась в течение следовавшего столетия потребностью самого господствующего класса, то есть дворянства. В 1825 году дворянская интеллигенция, политически обобщив эту потребность, пришла к военному заговору с целью ограничения самодержавия. Под давлением европейского буржуазного развития передовое дворянство попыталось, следовательно, заменить недостающее третье сословие. Но либеральный режим оно хотело все же сочетать с основами своего сословного господства. И потому больше всего боялась поднимать крестьян. Неудивительно, если заговор остался предприятием блестящего, но изолированного офицерства, которое расшибло себе голову почти без боя. Таков смысл восстания декабристов. Помещики, владевшие фабриками, первыми в среде своего сословия, стали склоняться в пользу замены крепостного труда вольно-наемным. В эту же сторону толкал и возраставший экспорт русского зерна за границу. В 1861 году дворянская бюрократия, опираясь на либеральных помещиков, проводит свою крестьянскую реформу. Бессильный буржуазный либерализм состоял при этой операции в качестве покорного хора. Незачем говорить, что царизм еще более скаредно и воровато разрешил основную проблему России, то есть аграрный вопрос, чем прусская монархия в течение ближайшего десятилетия разрешила основную проблему Германии, то есть ее национальное объединение. Разрешение задач одного класса руками другого и есть один из комбинированных методов, свойственных отсталым странам. Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается, однако, на истории и характере русской промышленности. Возникнув поздно, она не повторяла развитие передовых стран, а включилась в это последнее, приспособляя к своей отсталости его новейшие достижения. Если хозяйственная эволюция России в целом перешагнула через эпохи цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные отрасли промышленности совершали ряд частых скачков через технико-производственные этапы, которые на Западе измерялись десятилетиями. Страница 39. Благодаря этому русская промышленность развивалась в некоторые периоды чрезвычайно быстрым темпом. Между первой революцией и войной промышленная продукция России выросла примерно вдвое. Это показалось некоторым русским историкам достаточным основанием для того вывода, что легенду об отсталости и медленном росте приходится оставить. Примечание. Утверждение принадлежит профессору Покровскому. Смотри приложение номер 1. Конец примечания. На самом деле, возможность столь быстрого роста определилась именно отсталостью, которая, увы, сохранилась не только до момента ликвидации старой России, но как наследие ее и до сегодняшнего дня. Примечание. Россия была отсталой, ну, по отношению к наиболее развитым странам мира. Полемизируя с Бухариным, Ленин отнес ее к числу экономически среднеслабых стран и отметил, что без известной высоты капитала у нас бы ничего не вышло. По объему промышленного производства она занимала в 1913 году пятое место в мире, в том числе по машиностроению четвертое, то есть более высокое место, чем современная Россия. Конец примечания. Основным измерителем экономического уровня нации является производительность труда, которая, в свою очередь, зависит от удельного веса промышленности в общем хозяйстве страны. Накануне войны Когда царская Россия достигла высшей точки своего благосостояния, народный доход на душу